Иду в связке, высота 15. Разбор полетов с Евгением Киселевым по пятницам после 20 часов.
Добрый вечер. Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает «Эхо Москвы». В эфире программа «Разбор полетов». У микрофона Евгений Киселев. Разбираем важнейшие события минувшей недели. Ну, чем она запомнилась? Конечно же, морозами. Об этом будем говорить подробно. Продолжающимся кризисом на Украине и в отношениях Украины и России. Первым визитом в Россию нового канцлера ФРГ Ангела Меркель, после которого выяснилось, что Путин подписал таки втихую закон о неправительственных организациях, который вызвал такую резкую критику и со стороны оппозиции здесь у нас в стране и на Западе. Кстати, еще одно событие минувших дней – жесткие инвективы в адрес России, прозвучавшие из уст госсекретаря США Кондолизы Райс, которая еще раз заявила, что отход России от демократии противоречит ее обязанностям председателя «восьмерки». Имеется в виду не Кондолиза Райс, председатель «восьмерки», а Россия у нас в этом году в «восьмерке» председательствует. Видимо, чтобы дать достойный отпор подобного рода нападкам, заговорили о планах ужесточить въезд иностранцев в Россию. Мол, нечего к нам соваться, если вам здесь не нравится. Правда, въезд будет ужесточен не для всех. Вот бывшего президента Югославии Милошевича у нас даже очень ждут. Во всяком случае, кто-то очень ждет, готовы принять его на лечение. Я напомню, Милошевич находится под международным трибуналом в Гааге. Обвиняется в преступлениях против человечности. Были удивительные обещания, противоречившие прежним заявлениям официальных лиц в этом году уже провести референдум об объединении с Белоруссией. Очень серьезное, на мой взгляд, событие от начала нового наступления на юг. После относительно долгого затишья предъявлены новые колоссальные налоговые требования нефтяной компании. Одновременно бизнес-сообщество встревожено настойчивыми слухами о ренационализации грядущей норильского никеля. Правда, представители норильского никеля эти слухи опровергают, но, как говорится, не бывает дыма без огня. Любопытное событие – это заявление Михаила Касьянова о намерении создать оппозиционное движение. Тоже, наверное, этого сегодня коснемся. Все эти темы будем разбирать сегодня с нашим гостем Борисом Немцовым. Борис Ефимович.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Наверное, все знают, кто такой Борис Немцов, и тем не менее, не будем отступать от традиции нашей программы. Евгения Тен напомнит о некоторых важнейших страницах биографии нашего гостя.
Борис Немцов ничего не делает постепенно. Стремительный карьерный взлет, резкий уход из политики и не менее решительное возвращение. При этом география его жизни весьма обширна. Родился в Сочи, закончил радиофизический факультет Горьковского государственного университета имени Лобачевского. В 90-м году избирается народным депутатом РСФСР, обогнав 11 соперников. Через год после этого стал представителем президента Ельцина в Нижегородской области и назначен им же местным главой администрации. Представлял свой регион в Совете Федерации. В 1995 году стал уже не назначенным, а избранным губернатором Нижегородской области. С 1997-го занимал различные посты в правительстве России. Вместе с Чубайсом, Кохом, Кириенко, Мостовым, Максимом Бойко, Олегом Сысуевым и другими входил в так называемую команду молодых реформаторов. Во время кризиса 1998 года исполнял обязанности вице-премьера. Затем был отправлен в отставку по собственной просьбе. Стал автором афоризма «Реформы начинаются там, где кончаются деньги». Летом 1999 года Сергей Кириенко, Борис Немцов и Ирина Хакамада объявили об учреждении блока «Союз правых сил» и составили первую тройку федерального списка Союза. В Госдуме избран вице-спикером. Парламентские выборы 2003 года СПС проиграл, и Немцов с коллегами сложили с себя полномочия лидера Союза. Немцов ушел в концерн «Нефтяной», где возглавил совет директоров. По политике тосковал. Вступил в антипутинский комитет 2008. Во время оранжевой революции несколько раз приезжал в Киев и выступал на Майдане Незалежности. И как следствие этого, в феврале прошлого года президент Украины Виктор Ющенко назначил его своим советником. В конце 2005 года ушел из концерна «Нефтяной», связав неожиданные обыски в офисе этой организации с его решением поддержать Касьянова как потенциального лидера российских демократов.
Борис Ефимович, очень много вопросов сегодня прислали вам. Уже на пейджер приходят вопросы. Я напомню, номер его 725-6633 для абонента «Эхо Москвы» и по интернету. И, кстати, вот Константин из Екатеринбурга спрашивает: скажите, пожалуйста, где вы сейчас работаете? А то непонятно, вы выступаете как представитель СПС или какой-либо финансовой группы.
Ну, я ушел из «Нефтяного» в конце прошлого года. Я считаю, что моя политическая деятельность могла нанести определенный ущерб бизнесу моего друга Игоря Линшица.
А это, простите, с самого начала не было понятно?
А с самого начала этого не было просто. Поэтому этого и не было понятно. Но потом события разворачивались стремительно, и после прозрачных намеков из Кремля о том, что необходимо прервать всякие контакты с опальным Михаилом Михайловичем Касьяновым, мне стало очевидно, что подвергать угрозам бизнес Игоря Линшица, политическим угрозам, это абсолютно неправильно. И я должен уйти, что я, собственно, и сделал. Вот сейчас, слава богу, есть время подумать над своей дальнейшей судьбой, но для меня очевидно, что я просто обязан вернуться к активной общественной деятельности и в политику, что, собственно, и намереваюсь сделать. В качестве главной задачи вижу объединение разрозненных, очень сильно разрозненных, я бы сказал, раздробленных демократических сил. При этом сам не считаю, что должен быть там вождем этой самой оппозиции демократической. Просто думаю, что достаточный опыт позволяет эту работу делать, не претендуя на первую роль.
Угу. Вот Елена называет вас немощным политиком. Есть у нас такая Елена. У нас есть тут несколько героев, которые задают всякие не очень вежливые, а подчас и хамские вопросы или такие оскорбительные реплики присылают. Я, ребят, честно говоря, советую вам. Ну, не нравится вам наша программа, не нравятся наши гости. Ну, чего вы время тратите и нервы себе портите? Не, занимайтесь чем-нибудь другим. Там, ну, водку пейте, в конце концов. Особенно в такой мороз. Ну, гораздо приятнее и добрее будете. Кстати, Немцов в моей программе первый раз. Вот так вот. Второй, а не второй раз. Так что это вы врете. Да, он у нас по телефону выступал. Один раз из Лондона комментировал. Вот такое у нас было событие, юбилей Маргарет Тэтчер. Немощный политик Немцов. Маргарет Тэтчер, вот, в отличие от вас, привлекателен. И эта замечательная женщина пригласила его на свой юбилей. Он нам немножечко рассказал, что там в Лондоне было.
Евгений Алексеевич, я, во-первых, считаю, что нам, наверное, не стоит сердиться на радиослушателей. Слава богу, что есть сердитые радиослушатели, иначе было бы скучно.
Но должен сказать, сердитые радиослушатели те, которые присылают сердитые, но содержательные вопросы по делу, да? Да.
Я просто что хочу сказать, что когда меня обвиняют в немощности, то, в общем, мне это смешно.
Ну, вот я... Давайте меня не можем уходить от тем недели.
Да, не будем. Да, не будем, да. Значит, особенно, когда девушки это делают.
Особенно, ну, посмотрим там. Знаете, под псевдонимами работают некоторые товарищи.
Я понял.
Под оперативными псевдонимами, я
так сказал. Спецоперация, да.
Вот. О морозах поговорим. Вот, кстати, последняя новость поступила, что произошло несчастье в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. Там горит пятиэтажный кирпичный жилой дом. Есть жертвы. Эвакуировано более 150 человек. А пожар возник в результате взрыва газовых баллонов, которыми пользовались жители одной из квартир из обогрева. Это только один из эпизодов вот драматических событий, которые развернулись в стране в связи с неожиданными жестокими морозами, которые обрушились на Россию. Чуть подробнее о том, что происходило в эти дни, какие сюрпризы преподнесла погода и что из этого вышло. напомнит Михаил Кедровский.
«Черный ящик. Расшифровка».
Десятки погибших и сотни пострадавших. Таков итог нескольких дней, которые Россия провела под властью арктических морозов. В регионах люди остаются без тепла тысячами. Так, в частности, серьезные перебои в теплоснабжении фиксировались в Тверской и Челябинской областях. В Воронеже в связи с низкой температурой и обильным снегопадом в пятницу объявлен режим чрезвычайной ситуации. На саратовских теплоэлектростанциях заканчивается топливо. Запасов мазота хватит только на трое суток. В Москве и области без тепла и воды в пятницу осталось больше 10 домов. На время закрываются крупные московские промышленные предприятия. Офисные здания работают в аварийном режиме. 30-градусный мороз заставил людей скупать обогреватели. Торговые сети ожидают роста продаж на 500%. Однако в целом серьезных повреждений на коммуникациях в столичном регионе не произошло. Вместе с тем в Москве и Московской области ужесточается режим экономии электроэнергии, и он будет действовать с 8 часов утра до 22:30. Глава РАО ЕС Анатолий Чубайс заявил, что столичная энергосистема работает на пределе своих возможностей. Уже установлен очередной рекорд. Нагрузка превысила 16 тысяч мегаватт. Чубайс также признал, что очень тяжелая ситуация с энергоснабжением сейчас не только в московском регионе, но и по всей России. Повсеместно энергетики переходят на резервное топливо. Между тем, Государственная Дума не слишком встревожена ситуацией в стране. Депутаты в пятницу отказались пригласить для выступления премьер-министра, хотя Михаил Фродков в Москве, так как из-за холодов, отменил свою поездку в Белгородскую область. Как сказал один из парламентариев от «Единой России» Николай Герасименко, нет необходимости в спешном порядке рассматривать этот вопрос. Дескать, только в прессе идет истерия по поводу морозов. Добавлю, что синоптики обещают, что подобная погода сохранится, по крайней мере, до конца следующей недели.
Внештатная ситуация.
Борис Ефимович Немцов комментирует события, связанные с морозами в нашей стране. Борис Ефимович, как вы думаете?
Ну, во-первых,
чему это нас должно учить? Какие выводы можно сделать?
Вы знаете, для России есть 4 проблемы. Это давно известно.
Дураки, дороги.
Нет. Это зима, весна, лето и осень. Очевидно, что Россия северная страна. Очевидно, что Россия страна, где морозы – это совсем не стихийные бедствия, а это наша судьба, наши будни. Кстати говоря, если посмотреть на статистику, то, например, лет 20 назад или 30 в той же Москве, в Нижнем Новгороде, морозы были гораздо более долгосрочные и начинались гораздо раньше. Если вспомнить нашу недавнюю буквально историю, у нас перед Новым годом в Москве шел дождь. Вот. А теперь, что касается ситуации. Я, во-первых, считаю, что энергетики работают очень хорошо. Может быть, вот этот блэкаут, который был в Москве, вы помните?
Весной.
Весной. Не так давно. Может, это он повлиял, но мне представляется, что сейчас энергетики работают, во-первых, действительно на пределе своих возможностей, а во-вторых, очень слаженно и четко. И именно поэтому нет каких-то крупномасштабных аварий, хотя бывают вот трагедии, как в Бусть-Крустальном, и бывает в Подмосковье тоже. Ряд из случаев. Теперь, в чем суть вопроса? Суть вопроса в том, что энергосистема обветшала. А суть вопроса в том, что в центральном регионе России уже лет так 15 не вводились новые электростанции.
Но подождите, как же реформа энергетики?
Я сейчас, если вы позволите, еще минуту договорю. Вот, в то же время экономика России растет, потребление энергии растет, и оно сейчас уже во многих регионах больше, чем в Советском Союзе в свое время.
Действительно?
Совершенно точно. Например, в Москве так, в Тюмени так, в Санкт-Петербурге.
При том, что
там
закрываются предприятия.
При том, что, вот вы знаете, рост последних 6 лет привел к тому, что, например, в Москве энергопотребление превысило уровень 90-го года.
Это может быть из-за рекламы. Вот тут был опрос на Эхе, не в эфире, а в интернете. И больше всего слушателей в интернете высказалось за то, что вот если экономить электричество, то, может быть, рекламу отключать, имеется в виду световую, неоновую рекламу в городе.
Проблема в том, что
во времена холодов.
Ну, надо понимать, что реклама ничтожную долю энергии потребляет, так же, как ничтожную долю потребляет казино, там, рынки и так далее.
Мне правда интересно.
Я могу сказать, в Москве ежегодно вводится больше 3 миллионов квадратных метров жилья. Угу. Москва в экономическом плане растет где-то на 15-16% в год. То есть, ну, это чудо, да, такое. Кстати, в Питере тоже рост очень значительный.
Структура экономики меняется.
Заводы, меняется структура.
Заводы закрываются, но появляются другие потребители.
Вот открываются гигантские торговые центры, например. Да? А открываются действительно новые там концертные залы, новые офисные центры. Это все требует гигантского потребления энергии. Я по факту вам скажу следующее, что Москва всегда была энергоизбыточной. И продавал электроэнергию на общероссийский рынок. Сейчас Москва дефицитная. И это случилось буквально вот в считанные годы. Теперь главному. Вот если бы слушали Чубайса, то вот такого кризиса, как сейчас у нас энергетического, и такой катастрофы природной, как 30-градусный мороз через несколько дней, мы бы просто не заметили. Для чего нужна реформа? Реформа нужна для того, чтобы вкладывались частные деньги в строительство электростанций.
Подождите, вы хотите сказать, что реформа не идет?
Конечно, нет.
Вот тебя.
Конечно, нет. Дискуссия началась, если вы помните, где-то в 2000 году. Продолжалась она бессмысленно, бестолково и с истерикой, с политической в течение 3 лет до 2003 года. В 2003 году с грехом пополам, с кучей компромиссов, с недоговоренностями, она была формально подписана, то есть были внесены изменения в законы, в ряд там нормативных актов правительства и так далее. После этого возник такой мелкий вопрос. А какие гарантии инвесторам, которые будут вкладывать деньги? Ведь речь идет о строительстве, я бы так сказал, очень дорогостоящих объектов. Электростанция мощностью, например, там 500-600 мегаватт, это приличная электростанция, она стоит по цене 600 миллионов долларов. И люди, естественно, требуют гарантии. Мы вкладываем такие деньги, а где гарантия, что нам, например, будут поставлять газ? Газ. Где гарантия, что нам будут поставлять? Где гарантия, что мы сможем продавать электроэнергию и тепло? Так вот, правительство 2 года, слушайте, с 2003 по 2005, 2 года вырабатывало постановление о гарантиях для инвесторов. Наконец, вот недавно его подписали. А теперь, внимание, чтобы построить электростанцию, нужно 3 года. А у нас они уже дефицитные, эта система. Таким образом, за болтовней, за бессмысленной дискуссией мы потеряли главное. А главное состоит в том, что теперь энергодефицитная система страны будет тормозом для экономического развития страны, будет тормозом для строительства жилья, будет тормозом, когда в стране будут морозы, люди будут замерзать. Вот я бы хотел, чтобы не Чубайс отвечал на вопросы, замерзнем или не замерзнем, а те, кто сопротивлялся реформе, те, кто не подписывал никакие решения, пусть они ответят.
А вы их назвать можете, этих людей?
Да их столько, что, знаете, легче назвать тех, кто был за. Один из них вот перед вами сидит.
Хорошо, а как вы объясняете то, что вот Чубайс, если так все действительно обстоит, как вы говорите, вы, можно сказать, тревогу сейчас бьете, громко кричите, что у нас энергетическая реформа буксует, мало что сделано, или, можно сказать, почти ничего не сделано, а Анатолий Борисович молчит по этому поводу.
Почему молчит? Он все время говорит об этом.
Ну, я бы сказал, что он очень аккуратно об этом говорит.
Ну, конечно, аккуратно. У него положение обязывает. Я человек свободный. Хотя я должен сказать, что я неплохо знаю вопрос еще бытность министром топливной энергетики. Я занимался.
Он говорит как бы об отдельных трудностях. Знаете, как раньше говорили? Отдельные недостатки.
Если кто-то кое-где у нас порой честно жить
вот,
не
вот.
Может. Да. А я вам, знаешь, что скажу? Его положение любой бы был осторожным. Любое неосторожное слово и до свидания. Вот. Но сейчас мы стоим перед следующим вот фактом, аксиомой. В 2008 году глобально в России будет дефицит электроэнергии не только в Москве, а во всей стране, который приведет к тому, что надо будет прекращать жилищное строительство, строительство школ, больниц, детских садов. Надо будет сворачивать промышленное производство. Да? И вот сейчас темпы, которыми гордится наша власть, 5-6% валового внутреннего продукта, эти темпы будут сокращаться не только из-за нерадивости власти, но и из-за того, что энергосистема будет мешать развиваться. Надо немедленно строить новые генерирующие станции. Немедленно. В Москве, по крайней мере, надо 3 крупные построить. Но строить их же долго, их же за 2 дня не построишь, это не ларец.
Нужны гарантии инвесторам.
Нужны гарантии инвесторов. Им 2 по-крупному. Это гарантированные поставки газа, чего мы никак от «Газпрома» добиться не можем. И второе – это гарантии сбыта, ну, тепла и электроэнергии. С этим, я думаю, вопрос гораздо легче стоит. Теперь по поводу газа. Вот, вы не заметили одну удивительную вещь? Вот начались холода, а поставки газа в энергосистему сократились. Об этом, кстати, оперативный штаб по холодам, созданный в РАОЕС, говорил. А «Газпром» что-то такое невнятное говорил. Так вот, так будет и дальше продолжаться, пока на внутреннем рынке «Газпром» будет единственным поставщиком газа. Единственный шанс вообще ситуацию в России изменить и выйти из этого энергокризиса – это создать конкуренцию на рынке газа хотя бы внутри страны. Хорошо, за границу, в том числе и в Украину, давайте продавать газ монопольно через «Газпром», чтобы держать цены, чтобы защищать свои интересы. Но внутри страны нужно создавать конкуренцию на рынке газа, чтобы, а, газ не дорожал, чтобы, б, можно было действительно строить новое.
Вы предлагаете разделить «Газпром»?
Я предлагаю не разделить «Газпром», я предлагаю производителям нефти, которые добывают попутный газ, разрешить продавать газ на внутреннем рынке. Например, «Сургутнефтегаз», да, производит довольно большое количество газа, где-то может производить до 30 миллиардов кубов. Между прочим, это в два раза больше, чем Россия продает Украине. Да? До 30 миллиардов. Дать ему возможность продавать на внутреннем рынке. Компания «Нордгаз», да, которая является частным производителем газа, пусть она продает на внутреннем рынке газ. Я вам могу сказать, если этого не разрешить, мы остановим экономическое развитие страны. «Газпром» при этом тоже пусть продает, пожалуйста, но в конкурентной среде. А сейчас мы создали условия, когда у нас «Газпром» монополия, диктующая цены, когда у нас «РАО ЕС» монополия до сих пор государственная, неповоротливая, такая громоздкая, которая каждый там погодный кризис воспринимает как катастрофу. И в результате мы приведем страну к гигантскому экономическому кризису в такой обстановке.
Вы знаете, тут как минимум два человека. Один по интернету нам прислал реплику, а другой на пейджер. Вот Инна из Москвы на интернет сайт, а Анна по пейджеру, по сути дела, одно и то же говорит. Сильные морозы в России. Не кара ли это Господня за отключение Украины от газа? Не прогневали ли мы Господа Бога? Вот он нас наслал морозы. Касается Украины.
Евгений Алексеевич, я вам скажу так. Все-таки вот есть, знаете, народные приметы. И есть там тысячелетнее, наверное, наблюдение. Во время крещения всегда холодно. И это продолжается уже так, наверное, не одну тысячу лет. Поэтому вряд ли это какая-то...
Украина здесь ни при чем.
Скорее всего, Украина здесь не при чем.
Тем не менее, об Украине мы поговорим после рекламы.